эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Соединенные Штаты выразили поддержку союзникам в Восточной Европе. Аксенов отправится в отпуск на разведку. Аннексированный Крым вошел в топ-5 туристических направлений среди россиян. А сейчас подробнее. Вице-президент США Майк Пенс выразил поддержку странам Балтии и другим союзникам в Европе, которые обеспокоены возможной агрессией России. Об этом он заявил во время визита в Таллин, откуда поедет в Грузию и Черногорию.
Я привіз дуже просте повідомлення від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він відправив мене сюди, щоб сказати: ми з вами, ми разом з народами Естонії, Латвії та Литви і завжди будемо дотримуватися цієї позиції.
При этом президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник еще раз выразила поддержку новым американским санкциям в отношении России.
Я дуже рада рішенню Сенату Сполучених Штатів. Сподіваюсь, президент Трамп підтримає запровадження санкцій проти Кремля через його агресивну політику, використовуючи енергетичний тиск на Москву.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время правления президента Дональда Трампа Америка продолжит привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия. 31 июля Майк Пенс прибыл в Грузию, а там он также выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны. Это первый официальный визит представителя новой американской администрации в Грузию. Там он также посетит учения НАТО, которые начались в этой стране. Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов пояснил бюрократию в работе некоторых муниципальных учреждений на полуострове не всегда разумными правилами, разработанными местными чиновниками. Об этом говорится в заявлении Аксенова, опубликованном на его странице в Фейсбуке. По его словам, из-за наличия проблем на местах Аксенов намерен во время отпуска проехать по районам Крыма, чтобы ознакомиться с ситуацией.
Посещу все муниципальные образования в одиночку. Я просто в данном случае как раз не хочу создавать определенный ажиотаж. Проеду все дороги, посмотрю, где, как убирается территория. Там, в данном случае, какие меры предпринимаются должностными лицами. Составлю для себя свое представление, уже непосредственно увиденное своими глазами. Не со слов, не с докладов, не с писем, не с совещаний в режиме видеоконференц-связи. То есть, в данном случае, в разведку выхожу.
По итогам поездки он обещает принять ряд решений до 20 августа. Аннексированный Крым вошел в топ-5 туристических направлений среди россиян. Турция, Греция, Кипр и Испания вошли в число топовых направлений для отдыха россиян этого лета. При этом, несмотря на общую тенденцию спада количества бронирований, аннексированный Крым вошел в топ-5 по спросу. Такие данные сообщает Ассоциация туроператоров России. Бронируя летний отдых, российские туристы стремятся уложиться в сумму порядка 800-900 евро. По данным Федерального агентства России по туризму, аннексированный Крым в январе-июне 2017 года посетило на 4% меньше туристов, чем за аналогичный период в 2016 году – 1,5 миллиона человек. Туроператоры сообщали о снижении спроса на Крым в этом году на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин снижения продаж эксперты назвали укрепление рубля, открытие Турции, а также высокую стоимость перевозки и погоду. В Крыму спасатели помогли двум туристкам, которые заблудились в горах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. В районе горы Аюдак помощь спасателей понадобилась двум заблудившимся девушкам из Донецка. Как сообщается, 20-летние девушки из-за сильного ветра и сыпучего грунта не смогли самостоятельно продолжить движение. Установив с пострадавшими мобильную связь, специалисты Алушкинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» обнаружили их на каменной осыпи крутого северного склона Аюдага. Девушек эвакуировали с опасного участка горы. Ранее в аннексированном Крыму 17-летнюю девушку нашли в скалах спустя сутки после исчезновения. Организаторов туристических походов в аннексированном Крыму обязали информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными не позднее, чем за 10 рабочих дней. Сегодня в Крыму облачно, до 32 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский. Самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалия. Слушайте нас ежедневно в 8.35, 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Ну и, конечно же, не только слушайте нас, но и смотрите. Вот можете это делать прямо сейчас, либо с помощью видеотрансляции в Фейсбуке. Всем тут привет, ребята. И также с помощью видеотрансляции на нашем канале YouTube. Наш канал на YouTube так и называется «Крым Реалия». Вот прямо сейчас можно смотреть все, чем мы будем здесь заниматься в этой студии в ближайшие полтора часа. Ну и, конечно же, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона. Звонки по нему абсолютно бесплатные для крымчан. 8 800 10 06 926. Ну и также присоединяйтесь к нам, дорогие жители других регионов Украины. Правда, для вас другой номер телефона 044 490 2905. Ну и пришло время мне рассказать то, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня вот какая. Я думаю, что вам точно будет что о ней рассказать. Значит, за три года в Крыму, вот за 2014, 15 и 16 год, в Крыму стало лучше в три раза. Это не мое мнение. Это мнение господина Аксенова, назначенного Кремлем главы Крыма. Значит, в Крыму подвели итоги экономического развития за три года, которые прошли после российской аннексии полуострова. Но и пришли к выводам, что, например, валовый региональный продукт там вырос значительно, все росло, все абсолютно так выросло, что даже как-то не очень коррелируется с ситуацией в России, где все последние три года происходит падение. Итак, что же на самом деле стоит за вот этими цифрами? На самом ли деле крымчане стали жить лучше в три раза? Насколько реален вот рост этого реального сектора? И стоит ли ожидать на полуострове прибавление денег в кошельках обычных граждан? Возможно ли вообще развитие экономики на полуострове, который попал под пресс иностранных санкций, и который контролирует Российская Федерация? Вот об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем небольшой сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил о небывалом росте экономики полуострова за последние три года. Он ссылается на отчет Российского министерства экономического развития полуострова, где указано, что реальный сектор экономики вырос с 26 до почти 42%. Все показатели в документе от промышленного производства до строительства детских садов демонстрируют стремительный рост. Исключение разве что сброс загрязненных сточных вод в море, который снизился в 7 раз. В своих выступлениях в крымских СМИ местные российские политологи заявляют о полном отсутствии каких-либо проблем, в первую очередь в сфере курортов и туризма. Об этом, в частности, рассказал крымский политолог Денис Батурин.
Большие отели, которые имеют серьезную инфраструктуру у себя, представляют гостям множество услуг и развлечений, они в Крыму даже в этот сложный сезон заполнены полностью. Ну вот это, как минимум, и есть тот путь развития, на который нужно становиться не просто мини-высотка у моря, да, с номерами, которая предоставляет только кровать, завтрак и море. Иди, пожалуйста, на море, где хочешь, как хочешь. А огромный отель с парками развлечений, с бассейнами, со спа-комплексами.
Несмотря на то, что из-за санкций международные компании не могут работать на полуострове, некоторые крымские чиновники уверены, что причина роста экономики – инвестиции, российские и зарубежные. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко уверен, что инвесторы готовы вкладывать деньги в полуостров.
Масштабная работа, которая проделана по цифровке потенциальных инвестиционных объектов, земельных участков, сельскохозяйственного назначения, промышленного инвестиционного назначения, позволяет сегодня и российским, и зарубежным инвесторам очень оперативно и эффективно определить сферы для своего участия и своих инвестиций. А сфер таких действительно огромное количество.
Власти аннексированного России Крыма рапортуют, что уровень безработицы на полуострове снизился в 4 раза, а потребность предприятий в рабочей силе выросла в 3 раза. Также благосостояние крымчан по сравнению с 2014 годом увеличилось увеличилось настолько, что теперь на 1000 жителей полуострова приходится не 77, а 182 собственных легковых автомобиля. Симферопольский аэропорт, говорится в документе, в прошлом году принял 5 200 000 пассажиров, показав рост более чем в 4 раза. Количество желающих добраться до Крыма с помощью паромной переправы составило 6 248 000 человек в прошлом году. По статистике крымских чиновников, это почти в 7 раз больше, чем 3 года назад.
Крым в центре внимания.
Ну, вот такие достаточно интересные цифры, которые озвучили крымские чиновники, назначенные Кремлем. Будем разбираться, да, на самом ли деле, есть ли вот этот рост, который они заявили, если он есть, то почему его не ощущают крымчане, или, может быть, ощущают крымчане. Крымчане, кстати, приглашаю позвонить в наш эфир по телефону 8 800 10 0696, рассказать про свои ощущения. Ну, и говорить мы о состоянии экономики будем, естественно, с экономистами. Первый у нас... Первый гость нашей программы сегодня – это Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей, ну, ваша оценка вот этим бодрым рапортом господина Аксенова о трехкратном росте уровня жизни и трехкратном уровне экономики в Крыму после российской аннексии?
Вы знаете, такие отчеты, они достойны сказок народов мира, мне кажется. То есть, ну, если отбросить эмоции, давайте проанализируем, коротко, что же мы видим на сегодняшний день на полуострове. Просто по элементам структуры ВВП. Потребление. То есть потребление мы понимаем, что за счет снижения туристического потока за последние 3 года, а это факт состоявшийся, естественно, снижается. Следующий элемент – это государственный заказ. То есть то, что выделяется из федерального центра на реализацию там социальных проектов, на строительство дорог и так далее, и так далее. Каждый год Аксенов получает нагоняй от кремлевских властей за то, что не осваиваются бюджетные средства. То есть фактически деньги возвращаются назад в федеральный центр. В этом есть проблема всего правительства, так называемого правительства Аксенова, поскольку они не могут эффективно управлять теми деньгами, которые выделяются из Москвы. Это тоже состоявшийся факт. То, что касается инвестиций, с учетом того, что у нас работают... санкции и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, ни одна компания мира, ни одна компания цивилизованная не идет на сегодняшний день на полуостров. Недавний скандал с Сименсом как раз яркое тому подтверждение. Поэтому вот эти все манипуляции по поводу того, что есть интерес со стороны инвесторов, это не что иное, как желание построить какие-то потемкинские деревни и в них самим уверовать. Следующий элемент – это экспорт. Экспорт, также эта категория, она не работает, поскольку ни из Крыма, ни в Крым ничего не поставляется, снова-таки в силу того, что работают санкционные документы, которые не позволяют свободно торговать предприятиями, находящимися на полуострове. Добавим сюда высочайший уровень инфляции за последние 3 года, там на уровне 75%. Заоблачные цены, и вот она реальная картина того, что мы имеем на сегодняшний день на территории полуострова. Я специально не привожу никаких цифр, поскольку здесь нет необходимости говорить о каких-то процентах, о каких-то объемах, поскольку все вот эти цифры, о которых говорят сейчас в так называемом правительстве полуострова, это не что иное, как манипуляция. Вы правильно заметили, что простые крымчане слушают вот эти цифры и не понимают, где же эти улучшения.
Алексей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот мне просто еще интересно, почему так получается, что экономика Крыма растет согласно заверениям вот этих чиновников, назначенных Кремлем, а экономика России все эти 3 года падает? Вот тут где корреляция?
Но снова-таки, вот эти вот элементы, о которых я сказал, да, они свойственны, в принципе, для государства России в целом, поскольку это элементы структуры валового внутреннего продукта. И в данной ситуации экономика полуострова, она не может быть оторвана от экономики Российской Федерации, куда, собственно, вот последние 3 года пытаются всеми силами вставить. Поэтому это работает как на уровне государства, так и на уровне полуострова. И, соответственно, если в России показатели негативные, то и на полуострове они никак не могут быть позитивными. И вот эта вот нестыковка как раз и говорит о манипуляциях с нормальными экономическими показателями.
Угу, спасибо. Алексей Стародубов, украинский экономист, директор Крымского экспертного центра, был на телефонной связи с нашей студией. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Вы подчеркиваете в каждом... Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
В каждом предложении подчеркиваете... Алло. Что да? Мы аннексированные и оккупированные. Мы пришли в Россию путем референдума. Это первое.
Так.
Второе. Вы говорите, что все эти чиновники назначены Кремлем.
У вас Кремлем есть что сказать про... Аксенов. Так, у вас есть что, что-нибудь по экономике сказать?
По экономике. Да. По экономике. Да, экономика Крыма растет, потому что Россия кидает сюда сумасшедшие средства.
Так. Вот, а вот сколько лично, России вот сколько лично вам кинули, если...
Причем тут нам? Мы видим по тому, как строится Крым, как развивается. А экономика России упала, потому что санкции.
Так,
вот из-за санкций.
Понятно. Хорошо, спасибо. Ваша точка зрения понятна. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я вам объясню, кому стало жить... Да-да, кому стало жить лучше. Это Аксеновской вот этой компании, этим всем предателям, кто служит императору. Да, им стало лучше стало жить. Мы, как пенсионеры, жили в нищете, так и живем. Уперев все подорожание, курортников нету, ничего нету конкретно. Тоже они все врут. Они говорят то, что не выгодно, что императору было хорошо. И во-вторых, говорит... Мне так, я так предполагаю, по их жизненным уровням, очень хорошим, зимой кушать нечего будет, на самом деле. А весна полная будет, что люди будут все выносить, лишь бы прожить,
ну,
и что-то торговать.
Понятно.
Это все вранье.
Спасибо за вашу точку зрения тоже. У нас самые разные мнения звучат в нашем эфире. Напомню, что сегодня мы обсуждаем экономические итоги Крыма за последние 3 года, я бы даже сказал, вот там 3 месяца. Поскольку их подвели эти итоги в Крыму, Министерство экономического развития, и мы обсуждаем сегодня как раз эти итоги. У нас есть Дмитрий Некрасов, российский экономист. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вообще, получается, отрапортовали крымские чиновники о том, что рост экономики за последние 3 года, он произошел в 3 раза. И при этом вот в России нет роста экономики, да, за последние годы, 3 года происходит падение. Где-то больше, где-то меньше. Тем не менее, вот как можно объяснить такое несоответствие?
Ну, смотрите, тут сложный вопрос. То есть, с одной стороны, там, конечно, как они считали, это вопрос отдельный, считали не очень корректно. Но, конечно, с общим выводом-то я не спорю. Понятно, что при тех деньгах, которые федеральный центр влил в Крым, там был экономический рост. В целом, понятно, ну, то есть, ситуация, когда одни регионы растут, а другие сокращаются, она нормальна. То есть, в России немало регионов, которые демонстрируют достаточно уверенный экономический рост. Не знаю, Тюменская область, например, на фоне общего спада. Да? То есть, это как бы... Это нормально.
А, то есть, может не быть по всей стране...
Ну, конкретно про их отчетность, да, про рост доходов. Угу. Ну, во-первых, конечно, надо сопоставлять рост доходов с ростом расходов. Очевидно, что, конечно, уровень зарплат, он вырос, и доходов, вот смотрите, допустим, просто треть всех получающих доходы пенсионеры. Пенсия средняя в России в 3 раза выше, чем в Украине. Соответственно, очевидно, что когда у вас, ну, у трети населения доходы растут в 3 раза, вы видите рост доходов. Плюс, понятно, бюджетники тоже больше получают значительно, это еще там 20%. То есть, соответственно, очевидно, что как минимум у половины населения доходы выросли существенно, потому что просто российские стандарты выше украинских. Однако, понятно, что при этом, например, инфляция была. То есть, я посмотрел данные у них, но их по, допустим, 2015 году при средней по России инфляции там... Ну, короче говоря, там меньше 15%, у них была инфляция 26%, да, по Крыму. То есть это был регион, который имел самую высокую в России инфляцию.
Ну вот я смотрю, Дмитрий, смотрю, что, допустим, вот данные по ценам, рост цен по сравнению с 2013 годом, официальные данные, да, крымские 142%, да, в 2015 году по сравнению с 2014 122,6%. То есть это намного выше, да, чем...
Это намного выше среднероссийских показателей инфляции. То есть понятно, что с повышением номинальных пенсий и зарплат в бюджетном секторе, очевидно, что и цены тоже стали подтягиваться там больше к российскому уровню. Поэтому понятно, что уровень жизни населения ну, то есть это правильно его считать, как бы рост зарплат минус рост цен. То есть очевидно, что он тоже был, не на те безумные показатели, которые показывали, ну, как это рапортовали, они же просто перевели гривны, причем по курсу, то есть это надо разбираться. То есть там то, как они считали, считать так нельзя, это я уверенно вам говорю. Я думаю, что, конечно, ошиблись они скорее в свою пользу, но при этом отрицать того, что в Крыму, в который просто вкладываются сотни миллиардов рублей из федерального центра, на фоне этого происходит экономический рост, ну и плюс отрицать то, что в целом, конечно, доходы населения выросли просто потому, что стандарты социальные и зарплаты бюджетников в России там в 2,5-4 раза выше, чем в Украине. Но это тоже глупо отрицать, потому что ну, просто на содержанцев государства приходится больше 50% получающих доходы. То есть это там 30% почти пенсионеры, там 28% в Крыму, да. И, соответственно, ну, дальше там пошло-поехало бюджетная сфера. Очевидно, что это все доходы населения в среднем по острову, при том, что я думаю, что в частном секторе было какое-то проседание относительное, потому что действительно там с курортниками проблемы есть. Но понятно, что в среднем по больнице это дает рост, ну и понятно, что это тоже какой-то дает мультипликативный эффект, то есть когда пенсионеры стали больше получать, они стали больше тратить, в том числе покупать больше у бизнеса какого-то просто ориентированного. Ага.
Дмитрий, еще такой вопрос. Вот на ваш взгляд, вот это вливание денег в 2017 году и 2018 году, оно продолжится или нет?
Нет, в тех масштабах оно уже, ну, то есть, видно же, там сократили, то есть, то, что было в первые годы, там какие-то космические деньги вливались, это, конечно, сократилось, то есть, грубо говоря, давайте разделим эти деньги на несколько разных категорий. То есть, там, то, что там мост строят и такого рода проекты, да, их, конечно, достроят, это понятно. А что касается финансирования непосредственно бюджета ну, Крыма и Севастополя, то есть, ну, у нас же Крым был лидером, по-моему, в 2015 году по получению денег из федерального бюджета, если мне не изменяет память, там чуть не 150 миллиардов рублей. Это, конечно, такое дело уже подрезали и будут дальше подрезать, будут заставлять жить в общероссийских стандартах.
Спасибо. Ну, в принципе, более-менее картина понятна. У нас есть много телефонных звонков, а с нами был на связи Дмитрий Некрасов, российский экономист. Напомню, что сегодня мы разбираемся вот как раз в этих итогах Крыма, экономического развития Крыма за последние 3 года, которые обнародовало Министерство экономики полуострова. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, добрый день вам.
Добрый.
Первый радиослушатель в прошлый выпуск сказал, что Украина катится в пропасть. Пусть не забывает, кто плавает наверху.
Ага. По поводу экономики Крыма что-то расскажет? Нет, да? Все, спасибо. У нас есть еще телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, это мне?
Да-да-да, это вам.
Алло, мне?
Конечно. Слушаем вас. Слушаем.
В случае я уже послушаю, бредятину несет ваш эксперт.
Почему? Вы ну, так думаете?
Как вам сказать? Средняя пенсия в Крыму где-то около 9 тысяч.
Так.
Если сравнить средние пенсии в Украине, ну как минимум уровень жизни не ниже.
Так. А, не, слушайте, да...
То же самое зарплата. До войны было раза полтора выше. И насчет вот вливаний, которые там могучие, которые там ну, федеральный центр вливает в Крым, ну это чушь собачья.
А, то есть вы считаете, что не происходит этих вливаний?
Нет, никакого. Ну, слушайте, ну это же не первый год. Возвращают, а сказки рассказывают, что... Вот вливает, они возвращают обратно, вот не может так все распорядиться. Он здесь гастарбайтер работает, он с Питера. 200 человек он в гостинице сидит. Вот и им платят. А сюда ничего не идет.
Понятно. Хорошо. А если вот по личным ощущениям... Да, извините, уже нет у нас телефонного этого звонка, но есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло!
Да, было бы интересно услышать ваше мнение по поводу, вот вы как вы оцениваете рост экономики Крыма за последние 3 года? Мы вас слушаем.
Алло!
Да, мы вас слушаем, говорите. Алло. Мы вас слушаем, говорите.
Я в эфире.
Конечно, вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что простой люд никакого улучшения не почувствовал. Нету никакого роста. Идет обнищание населения Крыма. Идет страшное обнищание. Вот эксперт сказал, что подтянули рост цен до уровня российских, но они забыли подтянуть рост доходов до уровня российских. и нас бросили в нищету, страшную нищету. Люди просто, я не знаю, люди кричат, вопиют, медикаменты очень дорогие, продукты. У нас есть друзья с Кишинева, которые приезжали каждый год из Киева, они ужасаются. Они говорят, что с Крымом сделали? И строительство было при Украине. То, чем сейчас пользуется Крым, все было построено при Украине.
Хорошо, спасибо.
Не врут. Это все вранье.
Скажите, вы... Да, скажите, пожалуйста.
Вот... слушать их не бредятин.
Вы из какого города звоните, если можете нам расскажите, просто где вот...
Я из Судака.
Из Судака.
Крыма.
Угу.
Крыма.
Хорошо, да. Спасибо вам за ваше мнение огромное, да. И у нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте, это
Доброе
мы с вами. Да, мы с вами говорим.
Алло.
Да, алло. Это вы в эфире.
Вы слышите?
Да, и не только мы.
Я хотела сказать... Алло.
Да, мы слышим
что-то
вас.
Непонятно. Алло.
Мы слушаем вас.
Я из Керчи звоню.
Угу. Слушаем вас. Да, слушаем вас.
А я хотела сказать, вот это меня цифра, то, что безработица в Крыму уменьшилась в 4 раза, вообще повергла в шок. В Крыму не работает ни одно производство. Вот последний вот этот вот, работала эмаль посуда, и вот этот цех закрыли. Безработица страшенная, каждый второй без работы. Вы знаете, они нарисовали такую картину... Сказочники великие. Вы меня слышите?
Да, слышу. Спасибо вам за ваше мнение и за такую информацию о состоянии уровня безработицы в Крыму. Спасибо всем, что нас слушаете. У нас есть на связи еще крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, вот сегодня, видите, наделали много шуму с этим заявлением Министерства экономики Крыма. А вы как его оцениваете, вот этот про трехкратный уровень роста?
Ну, вы знаете, когда Советский Союз находился уже на грани, экономика рушилась, то газета «Правда» тоже писала о том, что мы выполнили, перевыполнили, догнали, перегнали, закрома Родины заполнили и так далее. Но это как бы не помогло. То есть это вот хорошая мина при плохой игре, которую пытаются сделать крымские власти, выдавая такую информацию, рассказывая о том, как хорошо стало жить. Хотя, как мы видим, население в это не верит, потому что население уровень жизни определяет по величине своего кошелька, по ценам в магазинах, по тому, насколько им хватает их денег от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Поэтому все эти сказки, вот как люди говорят, тут глаз народа действительно, наверное, самый справедливый, они рассчитаны на то, чтобы как-то оттянуть свой отход от власти, чтобы каким-то образом вот, попытаться прикрыть все эти провалы экономические. Но это не только крымской власти, а российской, прежде всего, российского влияния на территории оккупированного Крыма.
Угу. Хорошо. А как вы вот думаете, вот почему есть такой очень интересный феномен в экономике? Вот, да, даже в России отмечают, что даже когда экономика начинает расти, там доходы населения продолжают падать. А на ваш взгляд, вот когда крымчанам стоит ожидать увеличения доходов, реального увеличения доходов?
Я думаю, что не в составе Российской Федерации, однозначно. Потому что ближайшее, по прогнозам российских экономистов, в ближайшие 10 лет российская экономика будет находиться в состоянии депрессии, в состоянии стагнации, и выход они планируют только где-то там к 2030 году. Но это при самых таких хороших геополитических раскладах, скажем так. Учитывая нынешнюю ситуацию, вот последние санкции, которые введут Соединенные Штаты Америки после подписи Трампа, скорее всего, что эти прогнозы еще более ухудшатся. Поэтому я думаю, что крымчанам рассчитывать на улучшение экономической ситуации не придется. Она, наоборот, будет ухудшаться день ото дня.
Евгения, ну вот смотрите, российский экономист говорил о том, что действительно достаточно много денег было закачано в Крым с помощью вот этих федеральных целевых программ на разные проекты. На ваш взгляд, вот эти проекты, они продолжатся в будущем или нет? Или теперь Крым ожидает их сворачивания?
Ну, вы понимаете, по поводу того, что было закачано много денег, я бы тоже не совсем согласна с этим, потому что они закачаны в большей степени на бумаге. Если мы посмотрим по ФЦП, то там идет колоссальное отставание. Не только потому, что там крымчане виноваты, но и потому, что просто не поступают вовремя деньги. Или поступают тогда, когда делать уже ничего нельзя, они, соответственно, возвращаются. То есть там много таких нюансов, поэтому цифры здесь во многой степени идут. Вот. Что касается, будет ли продолжаться федеральная целевая программа, ну да, они будут ее немножко продолжать, потому что нужно будет показывать, как, по крайней мере, до марта 2018 года, что что-то делается, что Крыму дается деньги.
А там будут выборы, да?
Понятно. А там пройдут выборы, хорошо. Да, вы же понимаете, что после
выборов... Спасибо. Евгения Горинова, крымский политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про экономическое развитие Крыма за последние 3 года. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Президент Украины подписал закон о Конституционном суде. Закон об упрощенном предоставлении гражданства России украинцам – провокация, считают в украинском МИДе. Российские власти Крыма признали, что собственной генерации в Крыму недостаточно. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Конституционном суде Украины, принятый парламентом 13 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте президента в понедельник. Подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд, подчеркнул украинский президент.
Він має дві новації. Перша новація – це є абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів на члена Конституційного суду, на суддів Конституційного суду. Друге, а можливо перше по важливості – це право громадян на конституційну скаргу.
Теперь любой гражданин Украины может лично обратиться в Конституционный суд с жалобой по частному делу. Министерство иностранных дел Украины критикует и называет провокацией принятый в России закон, который упрощает предоставление российского гражданства украинцам. В ведомстве назвали действия властей России свидетельством полного пренебрежения международным правом и суверенитетом других государств. В министерстве напомнили, что единственным документом, который подтверждает выход из украинского гражданства, является указ президента Украины. 30 июля президент России Владимир Путин подписал одобренный ранее обеими палатами парламента закон, который предусматривает упрощенный порядок предоставления гражданам Украины гражданства России. Документ направлен прежде всего на украинцев, которые работают на территории России, заявляет один из инициаторов закона Павел Крашенинников.
Это касается тех граждан, которые приехали на работу, это касается тех граждан, которые хотят, ну, независимо от территории, стать гражданами России. Это большое количество жителей. Что касается Республики Крым и Севастополя, туда мы знаем, что в тот момент, когда Крым воссоединился с Россией, тогда в упрощенном порядке большинство граждан стали гражданами России, но остались те, которые эту процедуру не завершили. Поэтому они тоже в таком завешенном состоянии, это будет, безусловно, их касаться в полной мере.
Документ, среди прочего, определяет, что от граждан Украины при предоставлении им гражданства России не будут требовать обязательного сейчас для всех иностранцев подтверждения о выходе из предыдущего гражданства от компетентных органов соответствующей страны. Собственной генерации в Крыму недостаточно для полного обеспечения жизнедеятельности. Такое заявление сделал назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, он рассчитывает на новые тепловые электростанции в Крыму. И напомнил, что на территории полуострова сейчас строятся 2 новые ТЭС в Севастополе и Симферополе. Чтобы завершить этот проект, российским властям Крыма необходимы газовые турбины немецкой компании «Сименс». Изначально Россия закупила 4 немецкие газотурбинные установки якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове. Но в обход договоренности и санкций перевезла их в аннексированный Крым. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электропоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Жители Керчи обращаются в редакцию здания «Керчь-ФМ» с жалобами на детские площадки, недавно установленные в городе. По их словам, конструкции плохо закреплены. Согласно обращению местного жителя, детскую площадку рабочие оставили, не завершив работы. По его словам, спустя неделю площадка так и не закончена, ни песка, ни качели. Дети, не выдержав ожидания, начали играть уже на новой недостроенной площадке. Как оказалось, лесенка шатается уже под ребенком весом в 25 килограмм. Если залезет подросток весом 40 килограмм, 45 килограмм или двое-трое детей, то в теории вообще можно заварить конструкцию, жалуется кирчанин. По его словам, старая площадка также находится в плохом состоянии и опасна для детей. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 32 градусов тепла. В Севастополе малооблачно до 31 градуса. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25 градусов. Также на полуострове ожидается высокая пожарная опасность. Керченская переправа и все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Еще раз здравствуйте, приветствую всех, кто нас сейчас слушает, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас ежедневно, каждое утро и каждый вечер в 8.35 и 18.30 на частоте 549 кГц, это на средних волнах, но и также в диапазоне FM на частоте 107. Также можете смотреть прямые трансляции наших программ, можно это делать прямо сейчас, задавать вопросы, оставлять свои комментарии на канале YouTube. Вот всем привет. Тут мне, значит, уже тут очень-очень горячая дискуссия. Ну и, конечно же, на нашей странице в Фейсбуке сейчас тоже идет трансляция записи нашей, ну не записи, да, прямая трансляция нашей программы. Звоните также нам по телефону 8 810 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Как вы слышали, в предыдущие полчаса звонков было очень много. И прямо из Крыма звонили нам жители полуострова, которые высказывали свое мнение по поводу того, что им, оказывается, стало жить лучше в три раза за последние три года. Но вот они рассказали все, что они думают по этому поводу. Ну, а сейчас мы будем говорить немного о настоящем, но еще больше о будущем. О чем конкретно, услышите прямо сейчас.
Прямой эфир.
Конечно же, прямой эфир, потому что радио «Крым Реали» работает в прямом эфире. Ну, а поводом для этой нашей программы послужило следующее. Послужил господин Путин. Путин – это президент России. Так вот, Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование средств для обхода блокировок сайтов. Это называются такие средства анонимайзеры и VPN-серверы. Если вы ничего о них не слышали, то, знаете, вот я вам так скажу. Значит, есть у вас... Вот вы наверняка пользуетесь интернетом. Может быть, вы там не постоянно живете в интернете, но тем не менее, вы открываете какие-то сайты, например, сайт «Крым Реалии», на котором читаете самую интересную информацию, самую правдивую информацию о том, что происходит на полуострове. И вот в одно прекрасное или не очень прекрасное утро этот сайт не открывается. Ну, потому что вот чиновники Российской Федерации, например, решили заблокировать этот или другой сайт, который они посчитали каким-то образом, и он им не нравится просто. И вот таких сайтов, официально заблокированных в России, свыше 80 тысяч. Это самые разные сайты. Ну, мне тяжело вообще понять логику, по которой они блокируются, но тем не менее. Вот многие люди привыкли получать нужную им информацию, заходя в интернет вот с помощью этих самых программ-анонимайзеров, которые делают возможным просмотр сайтов, даже заблокированных на территории России. Так вот теперь господин Путин, Владимир Путин, президент России, подписал документ и опубликован этот закон уже в воскресенье 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Владельцам анонимайзеров запрещается предоставлять доступ к заблокированным в России ресурсам интернет-сайтам, а за несоблюдение закона им будет грозить штраф. Вот о том, насколько это действенный запрет, насколько вот эти российские законы со своей строгостью компенсируются необязательностью их выполнения, мы и будем говорить в ближайшие 22 минуты. А для начала послушаем небольшую справку, подготовленную моими коллегами.
Тема дня.
В России запретили программы-анонимайзеры и VPN-сервисы. Эти программы позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон подписал президент России Владимир Путин. Он вступит в силу с 1 ноября этого года. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.
Свободный интернет! Свободный интернет!
Свободный интернет! Свободная страна!
На прошлой неделе в Москве прошел митинг за свободный интернет. На марш вышло около 1000 человек. В нашествии звучали лозунги «Интернет не запретить, лучше Думу распустить», а «Россия без Путина, интернет без буржуев» и «Нет цензуре».
Я вышел за свободу слова, за свободу интернета. Это наши идейные свободы. Я считаю, что нужно выходить за любую свободу, а интернет – это в нашей стране одно из последних мест, где еще можно более-менее выразить свободно свое собственное мнение. Правда, мы уже видим то, что даже его зажимают.
Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокировано около 80 тысяч сайтов. Среди них торренты, независимые средства массовой информации, некоторые сайты с ЛГБТ-тематикой, а также приложения, которыми пользуются протестующие. Российские власти утверждают, что цель закона – прекратить распространение нелегального контента. Но в реальности документ вряд ли решит эту проблему, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета в России Арсений Щельцин.
Минимум снизит процентное соотношение, я думаю, кратно, потому что, как правило, на один блокируемый ресурс есть еще 5-10 ресурсов, которые могут его ретранслировать.
Ранее депутат Госдумы России от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик предлагал сделать исключение для Крыма и в случае запрета использования в соседней России анонимайзеров обойти полуостров стороной. Он отметил, что без VPN-сервисов и анонимайзеров крымчане не смогут пользоваться сайтами и приложениями, которые попали под западные санкции.
Тема дня. Ну, на самом деле, это очень интересная тема, потому что государство, любое государство, оно знает, как, например, регулировать печатные средства массовой информации, как закрывать или не позволять открываться таким средствам, как регулировать даже электронные средства массовой информации, например, радио или телевидение, для вещания необходимо получить лицензию. Вот этой самой лицензии могут лишить неугодную радиостанцию или телеканал. Но интернет – это все-таки немного другая реальность. Вот мы сейчас живем в 21 веке, и интернет у многих он, знаете, породил такое чувство, что абсолютная свобода. Но оказалось, что государство на самом деле старается зарегулировать и это пространство свободы, чтобы не было неподконтрольных, знаете, высказываний в сфере интернета, которые не контролируются государством. Но, знаете, помимо вот этого закона об запрете анонимайзеров и прочих сервисов, с помощью которых можно будет просматривать сайты, которые недоступны в прямом доступе, заблокированы на территории России, господин Путин подписал еще один закон. Так вот, значит, этот закон, как по мне, да, он затрагивает еще большее количество людей, потому что этот закон регулирует деятельность мессенджеров. Теперь мессенджеры – это такие программы для обмена текстовыми там, или голосовыми, или видеосообщениями. Теперь вот эти мессенджеры должны идентифицировать пользователей с помощью номера телефона на основании договора, который владельцы приложения заключат с оператором. То есть, понимаете, находится где-то компания, она должна будет заключать договор. Получается, зарубежная компания с российской компанией, которая предоставляет услуги мобильной связи. Причем, значит, за отсутствие таких вещей, да, за отсутствие таких договоров штрафы будут, но, правда, они только будут вводиться в отношении операторов мессенджеров, а не самих пользователей. И еще раз напомню, что вот закон о мессенджерах вступает в силу с 1 января 2018 года, а об анонимайзерах, об их запрете, с 1 ноября 2017 года. И у нас на связи со студией «Радио Крым Реалии» Владимир Таратушко, эксперт в сфере информационной безопасности. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, ну, на ваш взгляд, вот вообще, как практически можно запретить пользоваться анонимайзерами?
Я вам скажу, что запретить анонимайзеры можно, потому что, как минимум, это видно, что человек пользуется каким-то проксирующим средством. То есть все запросы идут на определенный IP-адрес. Провайдер это видит, и это можно определить. И, собственно, запретить этот IP-адрес тоже возможно, как сделали это с сайтами в Украине сейчас, российскими сайтами в Украине.
Угу. А, но хорошо, вот практически как-то получается все-таки, ну, условно, анонимайзер или этот VPN-сервис, его человек может свободно скачать с любого сайта. Или будут заблокированы просто как бы вот сайты, с которых можно будет скачать этот продукт? Как это практически может происходить?
Это может блокировка и по домену, где скачиваются эти анонимайзеры и VPN, так и по IP-адресам, которые обслуживаются этими VPN-сервисами для простых пользователей. То есть у них есть, у любого VPN-сервиса есть сервера в разных странах. И через эти сервера проходит трафик, который пользователь потребляет. Например, через них он может заходить на запрещенные сайты. Вот. И это провайдер видит, потому что весь трафик пользователя, все его запросы идут не напрямую на запрещенный сайт, на его IP-адрес этого сайта, а на один IP-адрес в какой-то стране. И все эти запросы, они идут сугубо на этот IP-адрес. А как принято, когда вы серфите по интернету, лазите по нему, там много есть счетчиков, много разных скрытых сайтов, много разных рекламных баннеров, и всех у них есть разные IP-адреса. Но при использовании VPN-а получается, у нас узкое горлышко, это сам VPN-сервис, это один IP-адрес.
То есть фактически видно, не видно, куда конкретно дальше потом идет после использования этого сервиса, но видно, что постоянно куда-то там, ну, за границу условно, да, на какой-то...
В этом и заключается использование VPN-сервиса, чтобы обмануть, так сказать, сокрыть туда, куда ты хочешь.
Владимир, и вот тем не менее, да, насколько, на ваш взгляд, это будет мера действенной?
Ну, если просто смотреть как потребитель, я вам скажу, что запретить все VPN невозможно будет, потому что их очень много в интернете. Зарубежные VPN в других странах регулировать и что-то запрещать им делать тоже будет невозможно. Можно будет просто их отключать, блокировать и так далее. Это будет бесконечно. То есть пользователь всегда найдет способ обойти блокировки, потому что этих прокси-серверов, VPN-ов, бесчисленное множество. Они создаются каждый день сейчас на волне популярности того, что некоторые государства, кроме как Россия, Украина и другие страны, они пользуются своей властью для блокировки ограничения свободы граждан. И таких стран много. Поэтому VPN-сервисы и прокси-сервисы будут плодиться еще больше. Я не вижу в этом никакого сложности, пользователь будет найти их. Потом будет, конечно, какой-то перебор, то есть это работает, это не работает. Ну и так далее.
Угу. Спасибо.
Это все легко обходится.
Ага. Владимир, оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами. Это Владимир Таратушко, был эксперт в сфере информационной безопасности. А мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реалии». И напомню, сегодня мы говорим о законе, который подписал президент России Владимир Путин, о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров, а также о регулировании мессенджеров. И говорим дальше об этом с Дмитрием Гудковым, российским оппозиционным политиком, экс-депутатом Государственной Думает. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению вообще, кто реальный инициатор этих новых законов?
Алло.
Дмитрий, здравствуйте.
Алло.
Дмитрий, слышно нас?
Здравствуйте, очень здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кто реальный автор вот этих новых законов, которые ограничивают использование VPN, анонимайзеров и регулируют мессенджеры?
Не могу сказать, что я это делаю, ничего.
Угу. Хорошо. Как вы думаете, а чего хотят... Так, значит, мы тогда, пока что у нас есть какие-то технические проблемы со связью, мы попробуем, я вам вот еще какую информацию предоставлю. Значит, с 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более 3000 пользователей в сутки должны были быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор. Значит, этот документ также предполагал, что вводится так называемый реестр блогеров. То есть вот просто любой человек, который что-либо пишет в интернете, в социальной сети, вот у него есть там свыше 3000 пользователей в сутки, он тоже должен был, информация должна была о нем содержаться в этом самом реестре Роскомнадзора. Глава Государственного комитета Государственной Думы по информационной политике России Леонид Левин, он сказал, что одновременно вот с введением вот этих новых законов также отменяется реестр блогеров. И, по его мнению, это своевременная мера, поскольку в связи с развитием технологий она потеряла свое значение. То есть получается, что некоторые очевидные, вообще очевидные какие-то, наверное, неразумные вещи понимают даже российские депутаты, российские чиновники. Потому что невозможно контролировать сеть, в которой непонятно вообще, где, откуда и что происходит, и добиться абсолютно стопроцентной контролируемости. Тем более, что подписаться, допустим, Ивановым, Петровым или Сидоровым в интернете не составляет никакого труда. Тут, конечно, возникает еще один момент, да, что нужно делать для того, чтобы верифицировать, то есть проверять информацию, которая происходит в интернете, в тот или иной момент возникает в интернете. Но это уже другое. Другой вопрос. Ну, в общем, я неспроста хотел спросить у господина Гудкова, экс-депутата Государственной Думы, о том вообще, в чьих же интересах все это делается. Потому что, например, ранее издание такое, как РБК, со ссылкой на источники в Государственной Думе сообщали, что глава ФСБ России Александр Бортников призвал депутатов быстрее принять законы о запрете анонимайзеров и регулировке мессенджеров. Причем, значит, интернет-омбудсмен при президенте России, оказывается, есть такой в России, значит, Дмитрий Мариничев, назвал этот законопроект безумием. Он отметил, что невозможно отделить VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, которые используются для обхода блокировок. Но, тем не менее, 1 июня, значит, Федеральная антимонопольная служба назвала введение запрета на работу анонимайзеров и VPN эффективным для развития цифрового сектора России. Да, в общем, все интересно. Значит, и будет, судя по всему, еще интереснее. Для чего же все-таки был принят этот закон? Для чего же все-таки был принят этот закон? Далее будем говорить с Ольгой Курносовой, российским оппозиционным политиком. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, на ваш взгляд, вообще в чьих интересах принимался? Вот кто главный, не знаю, выгодоприобретатель этого закона или инициатор этого закона? Не знаю, Путин, ФСБ, депутаты, какие-то другие структуры?
Ну, безусловно, и депутаты, безусловно, и ФСБ, потому что, как вы понимаете, в последнее время телеграм-каналы стали достаточно популярными. И они прям разрастаются, как грибы после дождя. И, собственно, именно они подчас распространяют ту информацию, которую хотелось бы Кремлю оставить без распространения. И об этом говорил Путин и на встрече с детьми. И он про это очень много говорили, поэтому так быстро бы и Путин подписал этот закон, так быстро он был принят практически в таком ускоренном темпе.
Ольга, а вот смотрите, еще не мои слова о том, что, знаете, строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Как вы думаете, вот эти законы о запрете анонимайзеров, о запрете VPN-сервисов, о определенных, значит, ограничениях в отношении использования мессенджеров, насколько они будут применяться в России в современной?
Ну, конечно, с точки зрения возможности их применения, достаточно это сложно осуществимо. Тем более, что вообще вот все те ограничения, которые наложены сегодня в России, и все те условия, которые заставляют провайдеров сообщать информацию ФСБ и специальным службам, они и так уже нагрузили очень сильно IT-отрасль. Поэтому как еще там появится, как они будут пытаться запретить пользование VPN-сервисами, совершенно непонятно.
Ольга, а как вы думаете, как вы думаете, вот будет ли какие-то, не знаю, наказания, хотя, депутаты говорят, что в этом законе есть наказания только для юридических лиц, да, но тем не менее, вот будут ли какие-то наказания для непосредственно конечных потребителей, конечных пользователей этих сервисов?
Ну, дело в том, что у нас конечные наказания даже за перепост картинок, как мы знаем, есть вполне себе конкретные и заключаются подчас даже в реальных сроках. Поэтому именно поэтому такое и волнение у ФСБ и других специальных служб, потому что им нужно точно знать, кто распространяет ту или иную информацию, потому что сегодня у нас информацию, просто когда вот, ну представьте, просто за картинку, за перепост картинки человека сажают на реальный срок. Поэтому, конечно, какие анонимайзеры? Или еще вот эта известная история, когда богатого преподавателя математики пытаются осудить за то, что он является просто держателем узла анонимайзера, да, который, его пытаются осудить за экстремизм, потому что человек из другой страны выходил через его узел по его IP-адресу.
Хорошо. Вот скажите, по поводу, вот, опять-таки, регулирования работы мессенджеров. Но ведь есть прописаны какие-то абсолютно невыполнимые условия. Но вот человек может пользоваться мессенджером, который, не знаю, физически, там, компания находится в Америке, в, не знаю, в Бразилии, в Великобритании, в любой другой стране мира, а ей, значит, приписывается, что хотите работать, как бы, чтобы у вас были российские клиенты, вам необходимо там предоставить какой-то письменный договор. Вот это будет выполняться или нет?
Ну, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что это выполняться не будет. Другой вопрос, какие будут санкции? И мне кажется, они просто с каким-то такой инструментарием 20 века пытаются лезть в век 21-й. Мне кажется, то, что они собираются, просто реально невыполнимо технически, как бы они ни старались. Поэтому я рассчитываю, что мы по-прежнему сможем спокойно использовать мессенджеры и связываться друг с другом.
Спасибо,
тем более,
Ольга.
Что, тем более, что в качестве мессенджера между людьми это-то точно им не достать, и это не перекрыть.
Спасибо. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я напоминаю, что сегодня мы говорим вот как раз о запрете анонимайзеров, о запретах и определенном регулировании интернет-мессенджеров, которое вступило в действие на территории России, на тех территориях, которые контролирует Россия, в том числе и в Крыму. У нас на связи Владимир Таратушко, эксперт в сфере информационной безопасности. Владимир, а вот скажите, насколько эти инструменты, они важны для крымчан, у которых, ну, на самом деле там малый доступ к информации. И у них же там есть еще, у крымчан есть еще один момент, да, они с помощью этих самых VPN-сервисов и анонимайзеров обходили и западные запреты на распространение тех или иных программ, продуктов на территории полуострова. Вот что им теперь делать?
Ну, крымчане много настрадались, у них и электричества не было 4 месяца, в 2017 году, и у них было много других проблем, и сейчас добавились еще больше. Я видел, что есть некоторые российские политики, особенно крымские, которые лоббируют отмену запрета на крымской территории.
Да, это депутат Госдумы, вот, которого избрали там уже вот, после аннексии в Севастополе, Дмитрий Белик. Вот он хочет, чтобы сделали такое исключение для крымчан, потому что они как бы и так вот им многое чего недоступно, а теперь еще и Россия им тоже вводит определенные ограничения.
Но вы знаете, его инициатива по введению реестра разрешенных анонимайзеров, которые в свою очередь блокируют, но предоставляют доступ, например, к Google, да, и другим заблокированным для крымчан сервисам, но блокируют те, что не хочет, чтобы посещали российские граждане сайты. Эта инициатива может повлечь за собой многочисленные коррупционные схемы, например, там, чтобы попасть в этот реестр, нужно там какие-то приложить усилия, и многие VPN-провайдеры, сервисы будут стремиться попасть в этот список. То есть, что за собой несет этот список разрешенных VPN-сервисов, это уже второй вопрос совершенно. Хорошая это мера или нет, тоже нужно будет обдумать это. Потому что это не так, чтобы крымское население, в частности, то, которое хочет развиваться в IT, оно довольно слабое. Там есть инициативы по IT-развитию, но как бы они все за счет о чем в состоянии находятся. Поэтому инициатива, которую предлагает данный депутат, она может быть немножко ошибочной, я полагаю.
Угу. Хорошо, спасибо. Владимир Тартушко, эксперт в сфере информационной безопасности, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что в России, а также на тех территориях, которые контролирует российское государство, вступил в действие закон о запрете пользования анонимайзерами и VPN-сервисами, а также контроле над мессенджерами. Но знаете, казалось бы, каждую неделю, каждый месяц из территории России приходит что-то очень интересное. И кажется, что вот уже это точно предел, и ничем больше Россия удивить не может. Или там чиновники, которые подконтрольны России, удивить не могут. Но нет, оказывается, могут. Извините, это я тут разошелся. Глава Крыма, назначенный Москвой, Сергей Аксенов предложил депутатам Госсовета Республики пересесть на болотоходы. Да, которые автомобили, которые ездят по болотам. Для чего это нужно, я не знаю. Спросите у господина Аксенова. А мы будем следить за развитием событий. Радио Крым Реалии, я Александр Янковский. Не прощаемся с вами, услышимся после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. МИД Украины направил в Москву ноту из-за пьяного российского дипломата. Жители Бахчисарая жалуются Аксенову на транспортный коллапс в городе. Amnesty International осудила запрет анонимайзеров в России. А сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту из-за того, что российский дипломат в Киеве управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 31 июля сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бетца в Твиттер. Поздно вечером 30 июля на Харьковском шоссе в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль с дипломатическими номерами, за рулем которого находился гражданин Российской Федерации с признаками опьянения, которое не удалось подтвердить в установленном порядке. Национальной полиции Украины подтвердили, что задержанный работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Трибунский. Об этом рассказал спикер ведомства Ярослав Тракало.
Я можу лише підтвердити, що це дійсно Руслан Трибунський. Поліцейські не могли застосувати до нього жодного з тих заходів, які, власне, застосовуються в такій ситуації. Тобто не могли його під примусом кудись доправляти, не могли вилучити посвідчення водія, не могли вилучити автомобіль, оскільки ця людина користується імунітетом і є недоторканною.
В украинском МВД сообщили, что полицейские заметили запах алкоголя, покраснение кожи лица и дрожание пальцев рук у водителя, однако не составляли протокол об административном нарушении из-за отсутствия соответствующих полномочий. У мужчины было дипломатическое удостоверение. В российском дипучреждении инцидент пока не комментировали. Жители Бахчисарая жалуются на проблемы с общественным транспортом. Местные жители обнародовали видеообращение главе подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергею Аксенову. По словам местных жителей, маршрутные такси в Бахчисарае ходят нерегулярно. Из-за этого страдают пенсионеры, школьники и студенты. Утром и вечером жителям города приходится передвигаться пешком. По выходным маршрутки практически не работают, утверждают местные жители.
Многочисленные жалобы в районную прокуратуру, администрацию Бахчисарая, запросы Министерства транспорта Крыма не дали нам никаких результатов. По факту, маршрутные такси по городу ходят нерегулярно. Особенно страдают люди преклонного возраста, студенты, школьники. Потому что утром нельзя добраться до работы, до школы, до поликлиники.
Также, по словам бахчисарайцев, многие машины изношены, перевозка в них людей опасна для жизни пассажиров. Как сообщается, администрация города объясняет проблемы с пассажирским транспортом в Бахчисарае тем, что пассажирские перевозки в этом городе невыгодны и не предлагает решения этой проблемы. На жалобы отреагировал и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и поручил разобраться в проблеме транспорта в Бахчисарае своему заместителю Владимиру Серову. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила российский закон о запрете на территории страны программ анонимайзеров и VPN-сервисов. Заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев назвал закон последней атакой в наступлении на онлайн-свободы. По его словам, российские власти все более нетерпимы к инакомыслию и уже блокируют критически настроенные сайты и преследуют пользователей социальных сетей, ссылаясь на туманно написанные антиэкстремистские законы. Запрет анонимайзеров и VPN Кривошеев назвал очередным шагом в этой позорной кампании. Накануне закон о запрете программ анонимайзеров и VPN-сервисов подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, Роскомнадзор получает право блокировать сервисы, которые предоставляют доступ к уже заблокированным сайтам. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД. Украинские пограничники задержали на админгранице с аннексированным Крымом мужчину, который находился в розыске. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины. По данным ведомства, это 27-летний гражданин Украины, житель Кривого Рога. Он прибыл на контрольно-пропускной пункт Каланчак с территории аннексированного полуострова. Находится в розыске за хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. Украинские пограничники задержали мужчину и передали в установленном законном порядке представителям национальной полиции Украины, добавили в пресс-службе. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Керченская переправа, все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. Делать это можно непосредственно на территории полуострова Крым. Значит, также звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Мы работаем в прямом эфире. Ваше мнение действительно важно для нас. У вас есть возможность его высказать для того, чтобы его услышал весь полуостров. А также другие регионы Украины. Для звонков из других регионов Украины используйте другой номер телефона 044-490-2905. Ну что ж, пожалуй, хватит цифр. Да, теперь важное, самое главное, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты.
Крым в центре внимания.
В октябре 2016 года в 4 километрах от берега в районе поселка Левадия, возле Большой Ялты, из-за неблагоприятных погодных условий затонул плавучий кран, эксплуатируемый Азово-Черноморским филиалом морпослужбы. Из 8 членов экипажа удалось спасти 5. В апреле текущего, то есть 2017 года, в условиях шторма вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герой Арсенала» под флагом Панамы. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек. В ходе масштабной поисковой операции удалось спасти одного моряка и найти тела еще 3. 8 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. И 29 июля 2017 года в 40 километрах южнее Алупки в нейтральных водах Черного моря потерпел крушение сухогруз «Анда». О кораблекрушениях Черного моря, которое в древности называли понтом Аксинским, то есть морем негостеприимным, мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе «Крым Реалии». Для начала слушаем репортаж моих коллег.
100 слов по теме.
29 июля в 40 километрах южнее Алупки в нейтральных водах Черного моря потерпел крушение сухогруз «Анда». Об этом сообщило подконтрольное Кремлю Главное управление МЧС Крыма. Судно следовало под флагом «Тога» и перевозило пшеницу из Керченского порта в столицу Ливии Триполи. На борту находился экипаж из 9 человек, граждан Сирии и Индии. Позже стало известно о спасении 8 членов экипажа «Анда», которых поместили в Ливадийскую больницу Ялты. Сухогруз «Анда» неоднократно нарушал европейские санкции из-за захода миллиардов порты аннексированного Крыма, сообщили в Госпогранслужбе Украины. По информации главного редактора издания Black Sea News Андрея Клименко, потерпевшее крушение судна – один из самых злостных нарушителей режима оккупированных территорий. Эксперт отметил, что «Анда» заходила в порты аннексированного Крыма более 30 раз за последние 3 года. Только в июле этого года судно осуществило не менее 3 рейсов на рейдовую перевалку, а в 4-й раз забрало груз на Триполи. По информации российского агентства ТАСС, сухогруз «Анда» до 2012 года принадлежал немецким владельцам, ходил под флагом Германии или Мальты. Позже был продан румынской компании «Bia Shipping» и сменил регистрацию на «Тога». С мая этого года принадлежит турецкой компании. Порт приписки «Ламе». В июле 2014 года украинские власти обвинили владельцев сухогруза в нарушении законодательства, заявив, что арестуют «Анда» и другие суда его владельцев в случае захода в порты Украины. Впоследствии сухогруз продолжал заходить в порты Крыма, в том числе Керчь, и использовался для перевозки металлолома на переплавку в Турцию. За весь период с начала аннексии Крыма России мониторинговая группа «Майдан иностранных дел» и Black Sea News зафиксировала 260 судов-нарушителей, заходивших в порты полуострова. За прошлый год эксперты насчитали 126 судов-нарушителей.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». Сегодня, напомню, мы говорим о катастрофе, о кораблекрушении, которое произошло в 40 километрах от побережья Крыма, в результате которого, значит, ушло, ну, в общем, затонуло судно, сухогруз под названием «Анда». И это уже 3-е кораблекрушение за последний год, ну, вот не за 2017, а если мы берем с осени, я перечислял эти случаи. Вообще, насколько Черное море, оно более опасно для судоходства, чем другие регионы? Почему так произошло? А также, связано ли это в какой-то степени с тем, что порты Крыма закрыты? Закрыты Украиной, а также для посещения других кораблей других стран, не только украинских. Вот об этом вот попробуем найти ответы на эти вопросы. У нас на телефонной связи Максим Гардус, украинский эксперт в транспортной сфере. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, на ваш взгляд, вот можно ли говорить о том, что Черное море, оно более опасное, чем другие регионы судоходства, или нет?
Вряд ли. Дело в том, что если мы возьмем количество аварий по отношению к количеству судоходов в том или ином регионе, то оно примерно на одном и том же уровне. Суда время от времени тонет. В тех регионах, где судов больше, там их тонет больше. В Средиземном море за год случается гораздо больше аварий, потому что там гораздо больше судов.
Ну и там и судоходство, да, более раз?
Тоже больше.
А Максим, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, с чем связано непосредственно вот это кораблекрушение, которое имело место 29 июля 2017 года?
Это надо ждать расследования экспертов, но обычно это а. Погодные условия, б. Техническое состояние судна. Это всегда 2 самых основных подозреваемых во всех морских происшествиях.
Максим, я посмотрел просто информацию, которую опубликовали на сайте «Миротворец». У них есть такое специальное информационное, как бы, подразделение. И вот там Екатерина Ереська написала очень интересный материал и привела скриншоты также, не прогнозы, а фактической погоды. И в эти дни рядом с Крымом высота волны достигала там 3,5-4 метров. Насколько вот такой фактор может быть опасным при возникновении ситуации, которая привела к кораблекрушению?
Довольно много, довольно сильная волна для того, чтобы создать угрозу спокойному судоходству. Вот. Но там просто нужно еще смотреть на, главное, на техническое состояние судна. Дело в том, что, понимаете, вот сейчас сильно осуждается эта тема судов, которые ходят в Крым. Но почему так происходит? Дело в том, что мировой экономический кризис, он всегда производит, он идет волнами, и он всегда приводит к переизбытку тоннажа. То есть слишком много судов, а и слишком мало грузов. И эта волна всегда приводит к тому, что часть судов идет на металлолом. И, соответственно, у судоводельца всегда возникает выбор. Либо пустить свое судно на металлолом и сидеть на пенсии, или заняться чем-нибудь стрёмным. Возить игиловскую нефть, возить мигрантов по Средиземному морю, возить зерно из Крыма. Ну, часть людей принимает такое решение и отправляет пожилые суда на металлолом, а часть – другое. Но когда они принимают другое решение, как мы видим на примере Анды, иногда это чревато.
А, хорошо, а, Максим, а вот если бы, ну, не знаю, если бы порты были бы открыты, в этой ситуации корабль, он все равно, вот когда такая большая волна, например, да, ну, вот сложные погодные условия, корабли все равно остаются на рейде или они, не знаю, там, заходят в бухту? Вот какое решение обычно принимают при таких сложных погодных условиях?
Ну, если оно подходит к порту, то, понимаете, капитан порта, он же дает рекомендации. Только там в случае превышения очень сильно критических погодных условий он может выдать запрет.
На вход в порт, да? На выход. Или на выход? На выход из порта.
На выход из порта, да. Поэтому, ну, а так это как бы считается, ну, у капитана судна вообще очень большая власть. И очень много в морских правилах рассчитано на его здравый смысл. То есть он должен посмотреть погоду и принять решение. Мы выходим, мы не выходим, мы останавливаемся. И если этого здравого смысла нет, ну, то тут уже госрегулирование никак не поможет.
Понятно. Максим, но тем не менее, вот связана ли вот эта вся ситуация? Понятно, что порты Крыма закрыты для захода, вообще закрыты Украина, и вот такой вход, он является, можно не знаю, назвать, ну, во всяком случае, там, незаконным, да, на территорию иностранных морских судов, но, значит, опять-таки, ваши коллеги, журналисты пишут о том, что вот каждый корабль имеет такую автоматическую идентификационную систему, которая фиксирует нахождение корабля. И практически все корабли, которые заходят в порты Крыма, они перед заходом в крымские порты отключают эту систему. Насколько опасно отключение такой системы?
Да, это очень известная штука, чтобы не попасть под санкции в дальнейшем. У них эти передатчики как бы ломаются, в кавычках, именно перед, когда они плавают по Черному морю и оказываются рядом с Крымом. Потом, когда они оказываются далеко от Крыма, они их чинят. Но это вопрос совести и вопрос законодательства. На безопасность именно управления судном это не влияет никак. А вот с другой стороны, если судно попало в аварию, и у него был отключен этот передатчик, то это, конечно, очень плохо, потому что непонятно, как спасатели, где его, собственно говоря, будут искать, если они не знают, где находится. Тогда им придется, как в 20 веке, вертолетами баражировать над поверхностью моря и искать обломки визуальным способом. Ну, то есть по отношению к спасателям это, разумеется, свинство.
Максим, еще один вопрос. Скажите, а на ваш взгляд вообще, насколько Крым на сегодняшний день зависит от морских перевозок? То есть насколько это важно для Крыма?
Это важно, но не так важно, как тогда, когда он был под украинской юрисдикцией. Почему? Потому что сейчас порты дают меньше налогов в казну что Крыма, что России, просто потому что стало меньше грузов. Ведь исчезли все грузы из континентальной Украины. Это в первую очередь зерно, это во вторую очередь металл, в третью уголь, в четвертую руда. Эти, то есть, вот это несколько миллионов тонн. Их, которые потерял в первую очередь Севастополь, во вторую очередь Феодосия. Соответственно, сейчас у них есть импорт, и в этом плане порты жутко важны, потому что как мы еще, как еще в Крым завести столько всего, сколько Крыму нужно, не по Керченскому же мосту. Это раз. Два, есть вывоз определенного количества строительных материалов, на самом деле это песок, это красиво называется, строительные материалы. Потом это сода с крымского титана, вот. Потом это определенное количество агропродукции, зерна, но совершенно не те объемы, что были до 2013 года.
Максим, а скажите, вот эти, которые корабли в основном, ну вот я смотрю, что все-таки продолжают фиксировать там, за прошлый год, например, 2016, зафиксировали 126 судов нарушителей. Как вы думаете, количество таких судов будет расти или, Почему оно достаточно значительно? Вроде бы как бы и порты закрыты, да, и другие страны руководство говорит, что мы не приветствуем заход в порты Крыма, и тем не менее 126 судов-нарушителей.
Ну, понимаете, дело в том, что если чего-то нельзя, но за то, что ты это сделаешь, тебе ничего не будет, то значит это можно. Так рассуждают все люди на свете. Потому что закон без санкций за нарушение закона превращается в этическую рекомендацию.
То есть а нет никакой, никакого наказания за нарушение этого запрета?
Ну, единственное наказание, если капитан будет настолько психом, что зайдет после Крыма в украинский порт. За все 3 года таким оказался только один единственный человек, и его судно СБУ арестовало торжественно, и потом его продали и так далее, и так далее. Но он один-единственный такой был. То есть, а в портах других стран очень тяжело ходят на эти суда. Во-первых, тяжело юридически, объективно. Во-вторых, субъективно наш МИД, наш Минюст к вот этой вот охоте на суда нарушителей совершенно не готов. Это уже 3 года обсуждается, все кивают головами. Каждый раз, когда журналисты поднимают эту тему, журналист что делает? Рассылает веер запросов. Он шлет запрос в Министерство иностранных дел, который отвечает, этим должен заниматься Минюст. Он шлет запрос в Минюст, который отвечает, этим должен заниматься Министерство иностранных дел.
То есть, а кто реально этим занимается?
Ну, разумеется, никто. Потому что если бы хоть кто-то занимался, он бы кричал бы об этом, что я этим занимаюсь. А так, кажется, считается, что этим юридическим преследованием должен заниматься кто-нибудь еще. Вот, то есть, чисто теоретически, если бы Украина конкретно этим занималась, и, например, заочно накладывала штрафы на судовладельцев, то есть старая процедура по взысканию долгов судов. Есть специальные агентства, которые покупают эти долги и потом сами охотятся на суда-нарушителей в судах любых стран. Они появились еще в 19 веке, большинство этих агентств английские. Это такие как бы антипираты, которые очень сильно похожи на пиратов. То есть, в принципе, если каждое судно оштрафовать на кучу миллионов и продать за полцены эти долги этим агентствам, и хоть одно судно где-то поймают, не на украинской территории, имена, то понятное дело, что такие судозаходы, если не прекратятся, то сильно сократятся. Потому что нужен хотя бы один прецедент, что этого делать нельзя.
Спасибо. Понятно. Максим Гардус, украинский эксперт в транспортной сфере. Огромное спасибо, что нашли время пообщаться с нами, нашей аудиторией. Напоминаю, что сегодня мы говорим о кораблекрушениях в Черном море, о том, что вот 3 корабля за последний год затонули у берегов полуострова. И далее мы будем говорить с Игорем Ковальчуком, первым заместителем председателя Российского профессионального союза моряков. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Игорь Васильевич, такой вопрос. Вот на ваш взгляд, вот Черное море, оно является более опасным или более безопасным вот с точки зрения судоходства, чем другие регионы, или нет?
Вы знаете, учитывая мою, так сказать, профессиональную направленность, да, то я эти вопросы рассматриваю в преломлении прав моряков, да?
Да-да-да.
Вот, с точки зрения профсоюзов, да, с точки зрения Международной Федерации Транспортников, значит, Черное море – это море позора. Был такой слоган, да, и есть такая компания в ITF, значит, потому что Черное море, к сожалению, является зоной, где очень много судовладельцев, которые, во-первых, используют очень старые суда, в достаточно таком предельном техническом состоянии, значит, где используется достаточно дешевая, ну, скажем так, рабочая сила, да, то есть люди, которые мало платят морякам, получают соответствующую квалификацию. Поэтому в ITF, в общем-то, сейчас действует специальная компания, да, «Черное море», море позора, мы пытаемся найти способы, чтобы заставить черноморских судовладельцев, те, кто работают в Черном море, все-таки в большей степени соблюдать требования с целой, так сказать, целого ряда международных конвенций, включая конвенцию о труде морском судах.
А как вы думаете, с чем это связано? Вот такой значительный возраст кораблей, которые курсируют по Черному морю, с недостаточной загрузкой, с небольшим количеством груза, который необходимо перевозить. Вот в чем причина?
Вы знаете, я все-таки не экономист, мне об этом трудно судить, но такой вот взгляд с точки зрения просто человека, да, как мне кажется, что просто здесь короткое плечо, да, и это, скорее всего, не очень высокая стоимость фрахта. Плюс люди конкурируют как раз на этом коротком плече, да, пытаясь еще больше удешевить тем, чтобы еще конкурировать между собой.
А короткое плечо, просто чтобы было понятно нашим радиослушателям, это небольшая дистанция, да, на которой перевозятся грузы?
Да, конечно. Ну, Черное море, в конечном счете, это внутреннее море нескольких стран. Расстояние, для, так сказать, морского судоходства относительно небольшие.
То есть пока загрузка, пока разгрузка, и немного очень в море само перемещение груза происходит. Игорь Васильевич, еще такой вопрос. А вот кто должен, практический вопрос, вот кораблекрушение произошло в Черном море, на ваш взгляд, вот кто должен спасать корабли и тех моряков, вот которые терпят бедствия в море? Вот чья это ответственность?
Значит, это ответственность прибрежных государств.
А вот в данном случае они находились в 40 милях, если я не ошибаюсь, да? В 40 милях от берега, в 40 километрах, южнее Алупки они находились. Вот это, кто здесь должен был их спасать? Вот это уже, я так понимаю, что это нейтральные воды.
Несмотря на то, что это нейтральные воды, тем не менее, в спасении обычно участвуют ближайшая береговая служба.
Понятно. Хорошо. Скажите, а вот кто ответственный за груз? Вот сейчас этот корабль потерпел крушение, затонул. А вообще эти корабли, экипажи, они были застрахованы? Вот те, которые ходят в Черном море.
Да, я вас понял. Значит, вообще морское законодательство, оно достаточно серьезно прописано, причем прописано на международном уровне. Значит, судно вообще не должны выпускать из порта, если у него нет страховки на судно, страховки на груз и страховки на экипаж. То есть все эти сертификаты, я думаю, что на судне были. Я в первую очередь, конечно, поинтересовался сертификатом относительно конвенции о морском судоходстве, да, значит, дело в том, что сейчас в начале этого года начала действовать поправка в эту конвенцию, и теперь на судне должно быть два сертификата о страховании, во-первых, экипажа как раз вот для таких случаев, когда, к сожалению, что-то происходит с моряками, да, значит, по смерти или несчастному случаю, да, если это инвалидность, значит, и страховка от неспособности судовладельца осуществить репатриацию. Значит, в базе данных этого регистра, который, так сказать, выдал этот ТРОМ, значит, там указано, что такой сертификат на судне
присутствовал.
То есть, по идее, да. То есть, конечно, это огромная трагедия для семей, да, значит, и неизвестно, на какую сумму, собственно говоря, там была страховка, но, тем не менее, формально такая страховка была, и должны получить возмещение.
Хорошо, спасибо. Это Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков. И мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реали». И с нами на связи Максим Слюсаревский, председатель Федерации морских профсоюзов Украины. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, к вам такой вопрос. Вот эти корабли, которые заходят, и экипажи кораблей, которые заходят в порты Крыма, которые закрыты Украиной, на ваш взгляд, вот они застрахованы, да, от таких... Есть ли взаимосвязь между кораблекрушениями и тем, что эти корабли заходят туда? Находятся ли экипажи кораблей в таких же условиях, которые ходят и в легально открытые порты?
Смотрите, здесь я бы не делал привязку к Крыму конкретно. Здесь проблема в том, что сам вообще Черноморский регион, он очень для моряков, с суда, которые преимущественно работают в Черноморском регионе, их техническое состояние, уровень зарплат, уровень снабжения судна, социально-бытовые условия на борту, они оставляют, конечно, желать лучшего.
Скажите, то есть, если получать, тогда есть дефицит вообще должен быть, да, желающих, которые бы хотели работать на вот в Черном, в этом регионе, в Черном море? Или нет такого дефицита по работникам?
Моряков?
Да, моряков.
Ну, смотрите, понимаете, сейчас такая ситуация в стране и в Украине, и в России, я думаю, не лучше, что люди готовы, то есть людям нужна работа. Зарплаты у моряков, если сравнивать, да, по сравнению с береговыми профессиями, они достаточно неплохие. То есть если моряк, работающий в Черноморском регионе, может рассчитывать на зарплату, там, матрос обычный, да, долларов 800, то для берега это неплохая зарплата. Угу. Естественно, люди будут идти на эту зарплату.
Понятно. Спасибо. Извините, время просто наше уже истекло. Максим Стусыревский, председатель Федерации морских профсоюзов Украины. И я напомню, что в этой программе «Радио Крым Реалии» мы говорили о катастрофе, о том, как 29 июля в 40 километрах южнее Алупки потерпел крушение сухогруз «Анда», который заходил в порты, в закрытые порты аннексированного Крыма. Это Александр Янковский, радио «Крым Реали». Услышимся.